Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с трепетной радостью представляю вам не первый раз, не впервые нашу гостью Екатерину Игоревну Каликинскую, директора музея святителя Луки в Федоровском монастыре города Переславль-Залесский. А также Екатерина Игоревна является кандидатом биологических наук, писатель и биограф святителя Луки. Здравствуйте, Екатерина, дорогая.
Здравствуйте, Кира, дорогая.
Очень рада видеть вас в нашей студии. И действительно, пронзительная программа у нас с вами получилась с весной, дорогие наши слушатели. Обязательно ее послушайте, она на сайте выложена с Екатериной Каликинской. Мы тоже говорили тогда про святителя Луку, совершенно удивительные факты из его жизни, из жизни его потомков были тогда как-то подсвечены в этом часе, в котором мы говорили с Екатериной Игоревной. Но сегодня у нас несколько иная тема. Сегодняшняя наша программа приурочена к именинам святителя Луки, которые будут 31 октября праздноваться. И по этому поводу всегда в музее, директором которого является Екатерина Игоревна, проводятся войны и синецкие чтения. Мы сейчас узнаем об этом поподробнее. Но не только об этом мы будем говорить. Мы также будем говорить о съемках и выходе фильма «Врачи Победы», которая снята тоже в честь святителя Луки, снята по его местам в Красноярске, в Тамбове. Вот такой интереснейший у нас будет сегодня разговор. Очень уже я его предвкушаю. Екатерина Игоревна, и, конечно, первый вопрос. Давайте сразу с именин святителя, да, нашего дорогого и любимого святителя, покровителя, небесного друга. Что такое войны и синецкие чтения? Что они из себя представляют? Можно ли в них как-то поучаствовать? Давайте вот прям начнем с главной темы.
Ну, разумеется, можно поучаствовать. Всегда это немножечко вы, так сказать, с перебором сказали.
С восторгом.
Да, я бы дело сказала. В том, что это вторые будут войны снецкие чтения. Первые прошли тоже вблизи этой даты. И они были посвящены, они прошли онлайн, ну, в силу там различных обстоятельств, они были посвящены вот многогранности личности святителя Луки, то есть у нас выступали историки, медики, люди, занимающиеся медицинской биоэтикой, почитатели святителя Луки, ну, так получилось, что их было 12 докладчиков, начиная от Читы до Нового Света. И меня это очень порадовало, потому что вообще святителю Луке свойственна, конечно, вот эта широта размаха и вот такая могучая география его жизни, которая как вот ниткой суровой простёгивает всю страну. Вот. И в разных местах действительно почитание его очень велико. И мы рассматривали различные аспекты. Ну, я вообще вот взяла такую тему, как образы святителя Луки в кино и театре.
Так.
Да.
Интересно, кстати говоря, очень.
Ну вот.
А фильмов про святителя Луку сколько? Я знаю один очень хороший фильм, художественный, где его играет актер. Ну, есть такой, да. Да. Сейчас на «Спасе» вышел цикл, по-моему, передач.
«Целители»,
как раз.
Да,
«Целители», вот. Да. Вот два. Есть ли еще что-то?
Нет,
про святителя Луку?
Вы знаете, фильмов много, ага. И они буквально каждый год выходят. В некоторых из них я участвовала. Угу. Но я бы сказала, что, понимаете, почти все они идут по какому-то накатанному, так сказать,
сценарию.
Пути. Да. Угу. А это именно периоды его жизни, факты его биографии, потому что его биография настолько романтична и настолько героична, просто как, я не знаю, ну, как у Пушкина, я бы сказала, только, конечно, с большим духовным содержанием, что она сама по себе как песня, и он оставил воспоминания, и люди повторяют эти воспоминания, к ним приплюсовывая кое-какие мифы о его личности. И вот мне это не очень нравится, я как раз говорила об этом, что есть тенденция святителя Луку превращать такого доброго дедушку, который всем все организует,
ну, это
и
как
сделает.
Раз лубочная житийная,
да.
Такая традиция.
Ну, я бы даже не сказала.
Не житийная, а просто лубочная.
Вы, да. Знаете, просто тут люди, я поняла, думаю, в чем же корни, да. Этого явления. Просто люди хотят, чтобы он был таким, как им хочется.
Конечно.
И поэтому был средством для достижения каких-то их вполне житейских, вполне таких практических и прагматических целей. Вот.
Да.
А все-таки мы должны стремиться к тому, чтобы его образ был каким-то неискаженным. Вот мы просто должны пробиваться к нему через сейчас, через толщу этих мифов, слухов, этих ложных даже цитирований. Да. Мне часто вот как подходят даты памяти святителя Луки, мне присылают. И в том числе, кстати, 9 мая приходит страшная, вы меня простите, картинка с птичками коряво нарисованными и печатными буквами написано «Победа, победа». Это рисунок святителя Луки. Но я на эту тему даже ВКонтакте делала на своей странице такие разоблачительные посты. Я выложила известные мне рисунки святителя Луки, тончайшая, так сказать, виртуознейшая, ну, конечно, графика. Выложила какие-то, да, странички с его почерком, говорю, посмотрите, как он рисовал, посмотрите, как он мыслил. Неужели вы думаете, что он, писал печатными буквами, и у него не нашлось других слов, вот кроме тех, которые вот вы присылаете? Но это не он, это ему просто приписывают огромное количество различных таких вот фейков, просто откровенных фейков. И, может быть, даже с этим отчасти связана история фильма «Врачи Победы», который вот мы сейчас с кинематографистами Крыма, режиссёр Ольга Кравчук, я сценарист, продюсер Елена Иваниченко, сделали при поддержке фонда президентских грантов. Идея этого фильма зародилась, можно сказать, у меня в 23-м году, когда было столетие хиротонии святителя Луки, и митрополит ташкентский Викентий пригласил людей, занимающихся биографией святителя. И это вот были, понимаете, настоящие люди. Хотя, может быть, их книги выходили тиражом 300 экземпляров, может быть, даже и до книг не дошло, но это были те, кто работает в архивах, кто собирает подлинные воспоминания. И мы все там в Ташкенте встретились. И у меня возникла идея какого-то, вы знаете, братства во имя святителя Луки. Вот, потому что мы сразу друг друга поняли, полюбили. У нас вот мы на одной волне звучали. Угу. Это был Красноярск, Архангельск, Тамбов, Ташкент.
Ну, Персоль-Залесский, да, естественно.
Умалчивают, да.
Да.
Вот. И поэтому вот первая такая идея, я вообще сделать хотела портал. Но поскольку я не очень понимаю, как делаются порталы, в процессе обсуждения с сотрудниками музея возникла идея, что нужен фильм как более динамичное, более такое, не скажу, что легкое, это очень mm-hmm. тяжелое дело, но более динамичное, более всем понятное, доступное, mm-hmm. такая вот продукт доступный. Mm-hmm. И потом, в общем-то, это все, ну, стало ясно, что нужно подавать в фонд президентских грантов заявку, это проходило самые разные этапы. Но в результате, понимаете, как бы вот это братство дало толчок, и люди, которых я там встретила в Ташкенте, они тоже все участвуют, они появляются в фильме. Ну, вот это вот меня тоже очень радует, потому что некоторые из них, ну, скажем так, не очень были известны. Вот. И фильм получился о братстве тех военных mm-hmm. хирургов, которые работали в годы войны рядом со святителем Лукой, или далеко, но знали о нем и помогали ему сделать второе издание книги очерков гнойной хирургии и взойти на ту социальную общественную вершину, которой была Сталинская премия по медицине. Вот, вот такой замысел. Здесь нет перечисления всех фактов, хорошо вообще-то известных людям, почитателям святителя Луки из его автобиографии. Нет перепева, нет вот этих бусинок, которые одна за другой нанизываются под успокаивающую музыку. И музыка, кстати, очень такая... Мне нравится, как режиссер это сделал, потому что мы старались использовать музыку, которая... который мог любить святитель Лука, потому что я знаю, что брат его, Павел Феликсович, младший брат, был, закончил Киевскую консерваторию по классу фортепиано. И от его внука, Павла Феликсовича, я знаю, что он был поклонником Шопена. А Шопен ведь он не только, да, вот жемчужный,
легкие
не
легкие только, писал,
да, 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 но он, у него есть очень героические такие вещи. И я попросила вот использовать в фильме первый концерт Шопена. И он там звучит одновременно с музыкой Рахманина, Чайковского. Ну, то есть это вот все то музыкальное поле, которым мог в него погружаться, да, святитель Лука. Мы точно не знаем, это и моя мечта, выяснить этот вопрос окончательно. Есть у меня кое-какие мысли по этому поводу. И поэтому фильм получился, вот и музыка объединяет людей, и герои фильма – это выдающиеся военные хирурги. Конечно, не все. Их было, ну, десятка два. Наших героев всего пять со святителем Лукой. но это люди, которые с ним мыслили одинаково, жили одинаково, ценили его вклад и, в конце концов, помогли ему из ссыльного, гонимого врага народа в 120 километрах от Красноярска в Большой Мурте, работающего на ставке прачки или санитарки, стать сталинским лауреатом. То, что, в общем-то, ну, не дало ему, скажем, там, тех возможностей, которые можно было бы представить, но, тем не менее, спасло ему жизнь и позволило очень много еще сделать.
Да, Екатерина, это очень интересно. Я имела счастье посмотреть фильм, одно из первых. Пока в прокате его нет, но он обязательно выйдет через какое-то время. Сейчас, как раз, я так понимаю, проводится процесс вывода фильма в прокат. И я имею в виду широкий какой-то вот такой вот доступ, да, когда человек может на любом, на любой платформе, на любом ресурсе фильм найти. Поэтому буквально вот через некоторое время мы этого очень ждем все. Я думаю, что мы будем иметь возможность его не раз посмотреть, и не два, потому что он действительно очень информативен. Это не такой вот, знаете, общепринятый православный фильм, когда, ну, просто действительно под красивую музыку рассказывается житие святителя Лукия Войно-Синецкого. Это программа про врачей, про военных врачей, про Бурденко, про Юдина, конечно же, про святителя Луку. И это потрясающе, потому что мы знать не знаем на самом деле, что сделали до конца, какую пользу привнесли Бурденко, что сделал для гнойной хирургии тот же Юдин. И на самом
что
деле же просто
Николай
невероятно.
Николай Николаевич Приоров, который вообще создал, да, всю ортопедическую, вообще советскую ортопедию.
Да.
И он, кроме того, что создал институт Цетон, но для меня было важно то, что Николай Николаевич Приоров и второй еще герой Иван Гурьевич Руфанов, они стали рецензентами рукописи очерков гнойной хирургии, поданной в Комитет по сталинским премиям. И, понимаете, вот здесь как раз такой момент переломный, можно сказать, в жизни святителя Луки, когда сработало вот это профессиональное братство, я бы даже сказала духовное, потому что, в общем, я не могу поверить, что они не были духовными людьми, те, кто с такой самоотдачей, с такой вот беззаветной совершенно преданностью отдали свои силы жизни за победу. И они, причем они были людьми разных и национальностей, и убеждений. Ну, Бурденко, насколько мне известно, был таким большевиком, советским человеком.
Да, давайте
человеком.
Поясним, он был главным хирургом Красной Армии.
Да, mm-hmm. Да, Николай Нилович Бурденко. Но он был таким великим человеком. То есть вот когда для меня больше всего потрясло, и мы в фильме говорим об этом, может быть, это как-то проскакивает, и мы не можем это подробно рассказать, что он в сентябре 41 года получает ранение, которое его лишило... Он получает инсульт, а до того у него было несколько ранений, которые лишили его слуха. Он оперировал, и вообще все, что он сделал, это был уже человек, который лишен слуха. Потом он получает инсульт и учится говорить. И через несколько месяцев снова едет на фронт, снова оперирует, снова руководит. То есть это такая глыба, это такой гигант, что просто невозможно представить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Веры. У нас в студии Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидат биологических наук, писатель, биограф святителя Луки. Екатерина Игоревна, это, конечно, очень интересно, но у меня к вам такой полупровокационный вопрос. В фильме один из спикеров, доктор, сказал такую фразу, что на его сугубый взгляд сталинскую премию святителю Луке Валентину Феликсовичу Войно-Синецкому в 1943 году дали отнюдь не за медицинские достижения, не за достижения в области гнойной хирургии, а потому что церковь в тот момент Сталин решил вывести из тени, был собран Святейший Синод под руководством митрополита Сергия, и, в общем, под этой всей вот историей, значит, святителя Луку вывели как вот номинанта на сталинскую премию. Как вы сами к этому высказыванию относитесь?
Ну, вы знаете, я настояла, чтобы оно именно была такая трактовка объяснения
так.
сталинской премии. Да, это не только провокационный вопрос, но и провокационный
ответ.
Момент фильма, да. Потому что, когда я от Сергея Павловича Глянцева услышала эту версию, она... меня это просто как ведро холодной воды. Да, я думаю, ну что это, как это вообще? Но потом я этим вопросом занималась, а Сергей Павлович просто занимался очень глубоко, за что, как давали сталинские премии. Он там, на самом деле, говорил гораздо больше, просто фильм вошел маленький кусочек. И пришла к выводу, что, к сожалению, он, наверное, прав. Но вы неправильно немножечко вот расставили акценты. Это не значит, что святитель Лука не сделал каких-то достижений медицинских.
Я так не имела в виду, конечно.
Просто из ряда. Дело в том, что выдающихся хирургов в то время было очень много. Были совершенно удивительные, блестящие люди, которые тоже заслуживали. Но все-таки институт сталинских премий, он такой немножко странный был. Хотя, как-то заинтересовавшись этим вопросом, я просмотрела списки и поняла, что вот незаслуженно их не давали. То есть их не давали тем, кто вот просто там чем-то угодил, поклонился. Еще... Нет, нет, это все были реальные авторитеты, но их было много. И нужно было выбрать одного в год. В 46-м, кстати, году, в 43-м году только пошла эта история, началась с подачи рукописи и так далее. Но для меня вот важно то, что эти люди, отбросив все другие как бы критерии, они отнеслись к нему как профессионал к профессионалу, как коллега к коллеге, и думаю, что с тайным сочувствием, конечно, к его вот такому пути, потому что, например, Николай Николаевич Приоров, он начинал в госпитале для раненых Первой мировой войны у Елизаветы Федоровны. И, ну, на мой взгляд, конечно, был духовным человеком, просто это не афишировалось. Также и все остальные. Сергей Сергеевич Юдин пел в хоре Елоховского собора и крестил детей своих сотрудников в советское время, что потом и легло на стол, когда его... В фильме об этом не говорится, но вот после этой встречи в НИИ Склифосовского, Юдина и Воина Синецкого святитель Лука вышел из этой бездны, а Сергей Сергеевич в нее отправился. В 1948 году он был арестован по обвинению в шпионаже. Ну, это уже другая история, это заслуживает отдельного, в общем-то, фильма. Да, и, кстати, мне многие об этом говорили. А что же касается сталинской премии, ну, вот этот выбор, конечно, была огромная работа, конечно, были огромные достижения, которые никто не отменит, которыми сегодня пользуются хирурги. Но действительно, сталинская премия, она... Это была, ну, фигура политической игры, скажем так. И... Эта версия, гипотеза доказывается как раз последующей историей святителя Луки уже как сталинского лауреата. Ему не дали читать лекции и официально работать хирургом в Симферополе. То есть он очень недолго, он 3 или 4 лекции прочитал, но за то, что он выходил в рясе, за то, что он не отрицал своей принадлежности высокой к церкви, возмущение медицинской общественности достигло очень быстро накала, и ему было отказано, и никакое сталинское лауреатство ему не помогло. Его не пустили в международный съезд хирургов, когда сам министр здравоохранения прислал ему телеграмму с приглашением, ему просто принесли ее на день позже, чем начался съезд. И так далее, и тому подобное. И он постоянно вот в великой книге доносов, которую сделали нынешний епископ Нестор Ялтинский и протоиерей Сергей Филимонов, председатель Общества православных врачей Санкт-Петербурга, к которому я тоже принадлежу, в ней как раз записаны вот эти все перипетии борьбы святителя Луки, ну, вот с этой государственной машиной, когда он пытался использовать свое лауреатство. И мы видим, что лауреатство ни на миллиметр не помогало ему.
Ну, по крайней мере, его больше не таскали по ссылкам и тюрьмам.
Да, его не арестовали.
Это
и
много.
У нас как раз
это
один из биографов святителя Луки, Сергей Алексеевич Чеботарев в Тамбове, он говорит, что это спасло его просто от повторного ареста, потому что ему уже было под 70, и, ну, трудно представить, как это могло бы быть. Это его спасло.
Ну, можем ли мы надеяться, что все же эта премия и для Советского Союза, для тогдашней России была очень нужна?
Конечно, конечно, огромное количество, понимаете, но все равно святитель Лука своей гигантской фигурой, мощнейшей.
Да.
И то, что это был огромный пропагандистский такой момент, но который они не учли.
Это шок, да.
Потому что
да.
Вот в этих же доносах записаны там студенты Симферопольского медицинского, они пишут, что «А я ходила на проповедь сталинского лауреата». медицине. И я хочу еще прийти, я хочу его послушать. И вот его проповедь, его личность доказывает, что нет этой пропасти между наукой и религией, что знание едино. И понимаете, конечно, но сам святитель Лука, конечно, рассчитывал на другое. Ну, он во многом как-то, у него такая была детская простота, он как бы все принимал, можно сказать, за чистую монету. Вот. Но потом быстро разбирался, поскольку великий, конечно, ум был. И вот осталась записанная, опять же, за ним агентами фраза, когда ему пациент, его бывший, говорит: «Ну, вы теперь сталинский лауреат, вы все можете». На что он отвечает: «Сталинские премии оказались мыльными пузырями. Им была нужна моя международная известность в науке». То есть он сам, в общем-то, вот эту версию подтверждает своими собственными словами. Как это ни печально, но это так.
Да, Екатерина Игоревна, но все равно это огромное чудо, конечно, что священнослужитель
получает невероятное чудо,
сталинскую премию. Само по себе просто не вяжется.
Которого не было и не будет. Это единственный беспрецедентный случай в истории. Но он сам был таким единственным случаем, можно сказать, во всем. Во всем.
Говоря о святителе Луке, мы невольно все равно возвращаемся к образу новомучеников и исповедников российских. И когда я думаю о святителе Луке, я, конечно, всегда вспоминаю и их, этих невидимых зачастую людей, которых мы, может быть, не знаем, не знаем их имен, не видели их лиц, потому что их действительно очень много. Но, Екатерина Игоревна, вот что я хочу у вас спросить, ваше мнение на этот счет. Понятно, что образ новомучеников и исповедников российских, образ святителя Луки, несмотря на то, что он мученически, как бы вот в прямом смысле, жизнь не заканчивал, не оканчивал свою, не завершал, понятно, что вся его жизнь – это все равно мученичество.
Конечно.
Да, поэтому мы можем об этом говорить все равно.
И вы знаете, вот он сам где-то сказал: «Вы 11 лет, когда ему вручали там медаль, вы 11 вручение, лет мучили меня по лагерям и ссылкам. Если бы этого не было, я бы спас гораздо больше людей». Но ведь дело в том, что 11 лет – это как чистого времени. А если говорить о том, то 21 год длилось его ссыльное положение, а в сущности врагом народа он был до конца своих дней. То есть от 23-го, мы считаем, до 61-го. Вот так.
Екатерина Игоревна, вот говоря о нем, говоря о других новомучениках и исповедниках российских, как вы считаете, вот это самое мужество быть врагом народа до конца своих дней или, например, да не например, а принять смерть совершенно несправедливую от пьяных матросов где-нибудь на барже или еще где-нибудь, совершенно в унизительной обстановке, без объяснений, без суда и следствия, это же нужно невероятное мужество и силу души, чтобы не запаниковать, чтобы не отречься от Христа, чтобы не отречься от своих принципов, от того, что ты исповедуешь, не усомниться в вере. Ты должен устоять до последней секунды, до последнего вздоха своего. Вот скажите, пожалуйста, эта сила духа, она где берется? И где ее взять нам? Не то, что всю, стопроцентную, но хотя бы 1%, хотя бы частичку той силы духа, чтобы свои испытания собственные, небольшие по сравнению с испытанием новомучеников, пронести достойно.
Ну, вы знаете, она, конечно, бралась только от самого Господа и от того, что эти люди, они подражали ему. И поэтому, когда арестовывают святителя Луку, то он, там нет обычной схемы, что это ошибка, я не виновата. Нет, он совершенно спокойно, он принимает, он просто вот восходит на крест, потому что так положено человеку, который себе приносит жертву Христу. И то же самое свидетель Афанасий, вот сейчас у нас в монастыре, в музее открылась выставка «Соль земли Ярославичи», посвященная 25-летию собора новомучеников, прославлению собора новомучеников Церкви Русской. И там еще свидетель Афанасий, совершенно другая фигура. Но вот, я не знаю, я с умилением просто читаю его письма, когда он образованнейший человек, он 33 чистого времени лагерей, 33 года лагерей и ссылок. Причем это Беломоро-Балтийский канал, это Дубров-Лак, это страшные лагеря, из которых люди не выходили, а его Господь сохранил, при том, что он, как сказал один из посетителей, но тоже, кстати, он потомок новомученика нашего, Николая Дунаева, Федоровского монастыря новомученика, он сказал: он же был маменькин сынок. Вы посмотрите, какое у него милое такое, ласковое, спокойное лицо. И вот эту вот тишину теплоту и ласковость он пронес через самые страшные испытания, когда он еще был архимандритом во Владимире. То его просто предупредили, ему сказали, что если вы примете епископский сан, то сразу на Соловки, а если останетесь архимандритом, то будете здесь служить у Владимира. На что святитель Афанасий с улыбкой ответил: конечно, на Соловки. Понимаете, но они искали, они подражали Христу, они считали закономерным то, что они страдают за Христа. И по воспоминаниям сокамерников, святитель Афанасий, вернувшись с допросов, с мучений, он молился и благодарил Господа. И вот я прочитала недавно одно письмо, как они с другим архиереем, столь же, так сказать, и образованным, и прославленным, лежат в темноте и вспоминают, и поют, повторяют про себя службы. Там даже света нет, и вокруг уголовники на нарах, не говоря там о том, что есть и так далее, просто света нет. В таких условиях, там полярная ночь, и еще темно в этом бараке. А у них свет в душе сияет. Вот откуда? Ну, только, конечно, они свыше могли его брать. Так же, как и святитель Лука, который честно, откровенно рассказал о нескольких случаях в своей жизни чудесных, когда Господь ему прямо говорил, что этим пароходом ты не уедешь, этого не делай. Вот так вот, когда он пытался, ну, как бы отказался там от назначения, которое было ему от митрополита Сергия, то он услышал во время чтения Евангелия, как Господь к нему обращается, как к апостолу Петру, и говорит: «Паси овца моя». Он это к себе только уже применил. Конечно, это разный характер, потому что святитель Лука – это такой, ну, я не скажу бунтарь, но в каком-то смысле вот этот человек, который вот всегда вот в борьбе, борец, просто борец в чистом виде, и при этом художник и мыслитель одновременно. А святитель Афанасий – это, конечно, такой тихий, ясный свет, но пронесённый через ужаснейшие совершенно испытания и оставивший вот огромное количество духовных чад, поклонников. И, ну, и, а нам откуда? Ну, нам от них, наверное, это нужно все брать, потому что они помогают, это я точно совершенно знаю. Вот я стала как-то, делала выставку, делала там баннер по святителю Афанасию, стала читать, стала... И вдруг ко мне стали приходить люди, которые были недавно на могиле его мамы. Или ко мне пришел к нам в музей иеромонах Афанасий Дерюгин, который сейчас благочинный Сретенского монастыря, и которого владыка Тихон Шевкунов постриг в честь святителя Афанасия. То есть я вообще ничего не делала, только вот интересовалась биографией святителя Афанасия, а он мне вот в утешение стал посылать таких людей. Ну и со святителем Лукой, конечно, постоянно происходят чудеса.
Светлый вечер на Радио Вера. У нас в студии Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Фёдоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидат биологических наук, писатель, биограф святителя Луки. Мы скоро очень к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Вавриентьева, и у нас в студии директор музея святителя Луки в Фёдоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидат биологических наук, писатель, биограф святителя Луки Екатерина Игоревна Каликинская. Для нас большая радость, когда Екатерина Игоревна к нам приходит, потому что она не только интересная личность, очень и биограф святителя Луки, и поговорить с ней всегда интересно, но и кандидат биологических наук, всё-таки учёные, близкие к медицине люди. Люди не так часто заглядывают к нам на огонек, потому что занятость очень большая, но Екатерина Игоревна раз в полгода, вот уже второй раз, даже больше, у Аллы Митрофановны тоже бывало, приходит к нам на радио, и это большая радость. Говорим мы сегодня о многом, говорим мы, конечно же, о святителе Луке, говорим мы о именинах святителя Луки, которые будут 31 октября, и приуроченное к этому событию, это Войно-Ясенецкие чтения в музее святителя Луки в Фёдоровском монастыре города Переславль-Залесский, который проводится уже второй год. В них можно поучаствовать, в них можно поподробнее узнать. На сайте, наверное, музея святителя Луки города Переславль-Залесский. И говорим мы о фильме «Врачи Победы», который снят при поддержке фонда президентских грантов. Сейчас он проходит все как бы этапы выхода в свет, выхода в общественное пространство. И вот Екатерина, я, конечно, подошла к своей любимой теме. Фильм снят так, что город Красноярск, мой родной город, моя родная школа, где училась, и храм, где была крещена, где были крещены мои родители, где они венчались, и прихожанами которого мы являлись, показан прямо вот крупным планом. О нем рассказывается, о храме, о школе очень много рассказывается. Интервью с директором нашей школы проводится с пристрастием, с Казановой Татьяной Ивановной.
Прекрасная, да, прекрасная, удивительная, человек на своем
совершенно
месте.
Тоже личность, мы ее очень любим, на своем месте действительно. И когда я смотрела, конечно, «Окровавленный халат» в музее Святителя Луки, вот именно фильмы смотрела, смотрела сам музей, наши этажи, по которым я много лет ходила, я, конечно, просто удивлялась, Екатерина Игоревна, насколько святые участвуют в нашей жизни. И мы не должны, наверное, молчать об этом участии. Кажется, что это наша вот такая тайна, это наша тайна отношений интимных, личных со святым, и мы должны это хранить, как-то нести. А с другой стороны, все-таки мы же должны свидетельствовать. Вот как не свидетельствовать о живом участии святителя Луки в моей жизни, в жизни моей семьи? Перед программой мы с вами поговорили, ведь он и в вашей жизни, в жизни ваших детей участвует напрямую, непосредственно. Это видно по датам, это видно по каким-то событиям, которые синхронизируются между его жизнью, его житием и вашими событиями жизненными. Екатерина Игоревна, это, конечно, невероятно. И когда я смотрела этот фильм, я думала, боже, боже, это же чудо. А потом вспоминаю слова священника, который не так давно у нас был на Радио Вера. Он говорит: Кира, почему вы каждый раз удивляетесь чуду? Что вас здесь, собственно, так сильно восхищает? Мы живем в чуде. Вся новозаветная церковь – это церковь чуда. Мы живем, да, в пасхальное время.
Да.
Что вы удивляетесь? Каждый шаг ваш – это участие святых, участие Господа, Божьей Матери в вашей жизни. Если вы стараетесь как-то вот к Нему сердцем тянуться, к Господу, то тогда это неизбежно, чудеса неизбежны.
А я много лет мечтала побывать в Красноярске, в 10-й школе. И когда вот в фильме, может быть, вы обратили, там такой момент, когда вот, ну, живые современные дети бегут по коридору, а потом этот коридор превращается, перетекает в фотографию.
Да.
40-х годов,
да.
Это вот я как бы держала всегда в голове, что так должно быть, продлевается вот в то время, когда там больше тысячи раненых, когда святитель Лука руководит, но он же не только этим госпиталем, 28 госпиталей в Красноярске, 82 госпиталя в Красноярском крае, и в школе я узнала, что это исследование вот красноярского биографа Семёна Кожевникова, моего друга, о том, что там был пункт санавиации. Оттуда направлялись как бы задания забирать каких-то тяжелых больных на просторах,
да,
Красноярского,
да,
края.
Да, я тоже об этом узнала из этого фильма, я не знала.
И я уверена, что в жизни детей, конечно, которые там учатся, и вот Татьяна Ивановна, к сожалению, эта фраза не попала, как всегда, смотришь, хочется, чтобы было больше, да, она говорит, что у нас очень много выпускников идет в медицину, и все заведующие отделениями областной больницы – наши выпускники. Ну, вот понимаете, ну, как это не отнести к влиянию святителя Луки на этот процесс, безусловно,
это так. Я обратила внимание на эту фразу. При том, что она сказала, что у школы физико-математический уклон, но очень многие из мат-классов идут действительно в мед.
Не просто идут, но становятся заведующими крупной областной больницы.
Ну, то есть само по себе, да?
Да.
Чудо. Какой-то дух есть в школе,
конечно,
и я об этом свидетельствую.
Конечно,
есть дух.
Конечно,
есть.
И вас я его чувствую.
Удивительно.
Конечно. Но в этом смысле Красноярск, конечно, вот мне всегда казался, у меня, собственно, и мультфильм «Крещение в Плахино», угу, который вышел в 21-м году, его можно посмотреть, по ссылке найти. Он тоже о красноярском периоде, ну, то есть о сибирском, скажем так. Это вот именно место концентрации и страданий,
и,
вот
и славы.
Вот, и славы. Это перелома, при том, что вот меня восхищает, что святитель Лука, ну, ему в то время было 64 года, когда он только стал этим консультантом, главным консультантом госпиталя 15-15. И он мужественно это все вынес, и еще в Тамбове он развернулся, еще в Крыму, конечно, там тяжело. Но вот здесь, знаете, тут еще вот красноярский период, он тем для него был благоприятен, что война отодвинула куда-то вот даже советскую идеологию. Вот есть хирург, который спасает, который делает то, чего не могут делать другие. В хирургии не бывает заемных авторитетов, да, присвоенных каких-то мнений. Это рукомесло. Поэтому то, что делать, человек может делать, ну, там, конечно, не только руки, там голова, мозг, глаза, сердце, все участвует. И, кстати, другой герой фильма, Сергей Сергеевич Юдин, он говорил, что у хирурга должен быть глаз орла, сердце льва и руки женщины.
Это вот. Правда.
Да. То есть это редкое, конечно, это очень редкое правда. Стечение обстоятельств, очень редкие качества. И вот он соответствует этому. И в этот момент еще не возник, еще он в 41-м году начал с конца сентября работать в госпитале в Красноярске и поменял как бы свой статус, он был неопределенным, но он, конечно, ходил, отмечался там, понятно, как ссыльный, он еще считался ссыльным, но эти моменты были отодвинуты вот этой бедой большой, угу. этой нуждой в его таланте, в его труде, в самоотверженности, и институт уполномоченных по делам религии, который образовался одновременно вот с поворотом советского государства к церкви, одновременно был создан институт уполномоченных по делам религии, которые следили, которые контролировали, которые направляли и так далее. Он еще не был создан. И там он работал без вот этого вот гнета. Хотя в Красноярске, когда он приехал, вот вы говорите, церковь, эта церковь была фактически в пригороде, в Николаевке, при железнодорожной станции, и не было ни одного храма в огромном Красноярске.
Да. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» у нас в гостях Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидат биологических наук, писатель, биограф святителя Луки. Меня зовут Кира Лаврентьева. Екатерина Игоревна, тема обширная, большая, но мы говорим о врачах Победы. Так называется ваш фильм, который снят при поддержке фонда президентских грантов, и скоро мы уже будем иметь счастье его увидеть, его лицезреть. В фильме «Врачи Победы» сказано и рассказано не только о святителе Луке Войно-Синецком, но и о многих других врачах, в частности, о Юдине, в частности, о Бурденко, главном хирурге советской армии. Мы сегодня говорили уже об этом в первой части нашей программы. Знаете, о чем я думала, когда смотрела этот фильм? А вы мне его по такой вот закрытой ссылке его прислали посмотреть, потому что мы не можем не смотреть, да, фильмы. Мы обязаны их смотреть, и я сделала это с большим удовольствием, прежде чем говорить с вами. Екатерина Игоревна, я все время думала, сейчас время такое, что люди стараются не напрягаться. И такое, знаете, веяние, ну, живи легко, не напрягайся, не углубляйся. Молодежь наша, ну вот она вся в этом. Мы тоже, честно говоря, уже настолько замотаны, и все находимся в таком усиленном каком-то темпе информационного пространства, что тоже уже не углубляемся, как положено, в какие-то вопросы. Я это вижу и на своем примере, я это вижу на примере других, потому что, ну, просто нету времени, очень много информации, очень высокий темп. Ну, ладно, если так. А если это пустое совершенно времяпрепровождение, бессмысленное какое-то в сетях, в интернете, в телефоне, но я не предлагаю сейчас об этом говорить. Я скорее говорю о тех людях, которые стали героями вашего фильма. Ведь они углублялись, Екатерина Игоревна,
да.
Ведь они углублялись, они не ставили себе цель стать великими. Но они Конечно. Углублялись до такой степени, что их теперь века будут помнить.
Да,
вот
так.
Насколько правильно не напрягаться, насколько правильно так сильно себя беречь, что ты сам уже превращаешься со временем в какую-то пустоту.
Ну, конечно, неправильно.
Вот.
Конечно, неправильно.
Есть вопрос, есть
Но,
ответ.
Вы знаете, у нас ведь у нас не только фильм, у нас проект, да. который называется «Кинокласс «Врачи Победы», и идея-то была вообще показать именно современной молодежи, сделать просмотры в 7 точках, которые связаны с биографией святителя Луки, именно среди молодежи, среди старшеклассников и среди студентов медицинских вузов, которые должны вот встряхнуться, увидеть, да, то есть мы сейчас это реализуем. Я не скажу, что вот я вижу то, о чем вы говорите, я вижу это постоянно. Люди сканируют. Один священник мне сказал, люди сканируют Евангелие. Но, по-моему, сейчас просто сканируют жизнь. И через них как-то проходит это все в пустоту. И тут нельзя объяснять тем, что вот мы так очень устали, потому что, ну вот... Понимаете, вот они почему-то не уставали. Вот у святителя Луки не было проблемы выгорания. Наверное, ни у кого. Вот сейчас уже стало таким термином выгорание. Причем я это когда-то встретила, занимаясь историей медицины, в отношении хирургов термин. Сейчас уже каждый выгорает и по всякому поводу. Вот. А у них не было этого явления. Хотя как они работали, Сергей Сергеевич Юдин, он остался в Москве, вниз Склифосовского, ученики его стали главными хирургами фронтов. Понимаете, он еще воспитал целое поколение вообще замечательных, выдающихся хирургов. А сам он, страшно переживая, что его не взяли, вот, хотя он 19 выездов на передовую совершил, он остался в Тклифе и руководил как бы хирургической службой, так он издал приказ во время бомбежек не покидать операционную. Он говорил, что ну все равно
умрем,
все равно уже, да. Так сказать, да. И один раз там так шарахнуло, что стекла вылетели, он продолжал операцию и говорил, что девочки, надо делом заниматься, тогда будет не так страшно вот эти все налеты. Вот. Святитель Лука, естественно, он еще при своей огромной работе, он еще по ночам писал очерки гнойной хирургии, дополнял. И, ну, вы знаете, наверное, у них от этого появлялись силы. И тут еще нужно сказать о том, что они были, конечно, людьми очень разносторонними. Сергей Сергеевич, он на многих картинах, две картины Нестерова в Третьяковке, портрет Сергея Сергеевича, он был очень человеком, который тонко понимал искусство. И в фильме есть, кстати, момент, как он, рассказывающий о том, да. как он отмывал фрески собора Троицкого, который в основе Склифа, ну, еще Шереметьевского приемного дома. Он играл на скрипке. Святитель Лука прекрасно рисовал. То есть они вот, им жизнь во всем многообразии и тонкости они воспринимали. И одновременно они умели концентрироваться действительно на больном. И у нас там в фильме Михаил Михайлович Абакумов, хирург НИИ Склифосовского, который пришел туда молодым человеком, еще заставшим учеников Юдина, и пациентов, которых Сергей Сергеевич 40 лет назад прооперировал, они теперь, значит, вот только через 40 лет пришли с какими-то проблемами, да. Он говорит, что когда Юдин подходил к столу, для него не существовало ничего, кроме этого человека, который перед ним вот лежит, приготовленный к операции. И он считал, более того, он считал, что не только он, но весь мир должен сосредоточиться на этом человеке. И точно так же, мы знаем, у святителя Луки это было вот пристальное внимание к человеку, к пациенту. Он помнил их годами, он по 20 лет помнил. У него в Переславле погиб от разрыва селезенки пациент. Через 23 года святитель Лука изобрел способ, как можно было бы этого избежать. Он постоянно об этом думал. Ну, тут все-таки, знаете, мне кажется, если человек служит Богу, Божьему делу, то ему силы даются, и силы такие, как, которые движут горами. А мы сразу себе выбираем какой-то такой вот
лёгкий
средненький путь,
да.
Который
ведёт
в пустоту.
Ну что, мы святые, что ли? Есть
да.
такая фраза. Ну что я, святой, что ли? Ну я не да. святой.
Ну,
к сожалению, я вот не великий
да.
человек.
Вот эта расслабленность, да, она, да. конечно, она связана с комфортом, она связана с тем, что... Ну, вот с определенной идеологией, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки. Но ведь всю жизнь ведь так нельзя прожить. Господь-то посылает скорби, все равно это тряхнет, это заставит задуматься.
Но нельзя упускать тот момент, что все-таки святитель Лука и другие врачи, которые сегодня перечислялись вами в нашей программе, Екатерина Игоревна, это все-таки люди закалки еще той, дореволюционной.
Да,
там
это
особая
так.
сила была. И сейчас очень много историков, священнослужителей говорят о том, что войну-то прошли люди той закалки.
Это так.
Дореволюционной.
И победили.
Вот
те люди. Два моих деда, они 30-летними погибли во время войны.
Да.
И, кстати, я посвятила фильм своим... Вот сегодня, кстати, память моего папы. И я посвятила фильм его родителям, Игорю Ивановичу Калекинскому, который был врачом в концлагере и погиб в концлагере в Австрии, и бабушке, папиной маме Галине Порфирьевне Благонравовой, которая, Калекинской, которая была врачом блокадного Ленинграда. И также замечательному нашему прихожанину нашего храма в Переславле, Сретение Господне, Саше Романенко, военному реаниматологу, который погиб 9 мая 25 года в Луганске. И это был такой веселый, замечательный, немножко такой детский, я бы сказала, человек, который всех спасал, который мужественно вот принял все, что принесло это время, и остался. И 9 мая его не стало. Ну, я бы сказала, что такие люди всегда есть. И если все будут расслабляться, то жизнь-то остановится, наверное. А с ними она не может остановиться.
Ну да. Ну да, наш брат, конечно, не до революционной закалки уже, но мужество и силу духа все равно дает Господь в ответ на наши усилия.
Ну, вы знаете, они же тоже помогают. Они помогают, потому что я вот вспоминаю, я эту книгу, с которой, собственно, вся я вообще эта история началась, и со святителем Лукой, тоже книга моя «Образы великих хирургов». Я ее писала, вот работая в тяжеленном совершенно медицинском издательстве. Как-то вот по ночам, во время отпусков, там, ездила в архив. Ну, она мне дала и силы, и дала какое-то вот русло, по которому потом моя жизнь устремилась. Я тоже этого не планировала, и я как-то к истории святителя Луки относилась так с опаской. Думаю, ну, чего это я буду писать-то о таком великом человеке? А потом просто так получилось, что его правнучка попросила меня конкретно об этом, оставьте вот ваши реверансы и займитесь биографией дедушки, пока живы люди, которые помнят его живым. И с тремя такими людьми я действительно общалась довольно так тесно. Идем к ним, записываем и начинаем работать. Вот Татьяна Валентиновна так приказала. Тоже, кстати, врач-нематолог, можно сказать, единственный из потомков святителя Луки, которая именно в его специальности продолжает его работу.
Екатерина Игоревна, какая у вас была цель, задумка во время съемок фильма «Врачи Победы»? Вот зачем этот фильм нужен современному человеку?
Ну, мне кажется, он должен вот напомнить именно об этом мужестве, о подвиге и, наконец, о единстве людей, составляющих нашу страну. Это то единство, которое проявилось во время Великой Отечественной войны. И ведь это же были невероятные трудности условий, потому что, кроме всего прочего, что мы знаем, еще же шло постоянно это давление вот власти, это выискивание, это доносы, это репрессии, когда люди исчезали, замечательные люди. И вот в этих условиях, даже в этих, они смогли вложить все свои силы, вот этот общенародный подвиг. Святитель Лука, когда началась Великая Отечественная война, он сказал такую фразу: «Большевики большевиками, но я русский врач, я должен быть со своим народом».
Да, он же написал письмо, получается, в правительство, когда началась война,
да.
Что после я войны... хотел бы быть полезным, да, хотел бы быть полезным на фронте.
Да. Там, где мне доверят, на фронте или в тылу. И он серьезно собирался в 64 года надеть военную форму, но он никогда не был военнообязанным, вопреки всем мифам, когда его объявляют тайным генералом, там еще кем-то. Вот, работая в госпиталях, начиная с японской, в сущности, войны, его карьера, не очень хорошее слово, его служение в медицине началось с госпиталя в Чите во время русско-японской войны.
Он же изначально вообще хотел быть мужицким доктором, как
да,
он сам говорил.
Да, он мужицким, потому что эти солдаты Первой мировой-то и были, в общем-то, его пациенты, они были бывшие крестьяне.
Один из спикеров фильма «Врачи Победы», снятого вами, сказал такую фразу: «У каждого врача есть свой наставник».
Да.
И это очень пронзительно. Я помню, когда я была маленькая, у нас не было обычных ножниц в доме. И не было обычных пинцетов, вот таких косметических. У нас были пинцеты только хирургические и ножницы с закругленными наконечниками. Я не знала, что такое обычные ножницы. Да. И вот что удивительно, вот эта книга «Очерки гнойной хирургии», она вот все время как будто бы часть моей жизни была. Хотя я совсем не врач и совсем не пошла по этой стезе. Но вот что удивительно, Екатерина Игоревна, что удивительно, ведь святитель Лука, не будучи уже живым, сколько лет его нет, он ведь продолжает быть наставником, учителем и вдохновителем огромного количества врачей.
Да.
И по сей день.
Да.
И даже в вашем фильме это сказано.
Да.
А сколько мы еще не знаем.
Это тоже хотелось показать тех людей, которые в разных уголках нашей страны почитают святителя Луку, вдохновляются его образом. И к нам часто в музей приходят люди, потому что они врачи, они хирурги, или у них мама была хирургом или
да,
врачом,
или
дочка поступила в медицинский, но не только, потому что, понимаете, вот один священник очень хорошо сказал, почему мы всегда его просим: помоги, исцели, нога болит, ухо стреляет. Его же можно просить обо многом, можно просить его о том, чтобы прекрасно учиться, потому что каким он был студентом. Его можно просить о том, чтобы выдержать то, что Господь посылает, о стойкости можно просить. Можно просить о любви к людям, которая у него была бесконечной. Это, в общем-то, была любовь уже святого человека, потому что его... Мне вот иногда спрашивают, какое ваше любимое высказывание святителя Луки, но он вообще-то не мастер афоризмов, у него такое последовательное научное мышление. Но это цитата, перефразированная из «Экклезиаста», «Наше сердце в доме плача». Он любил это повторять, понимаете, вот ему было неважно, где там хорошо, привольно, мягко, спокойно, «Наше сердце в доме плача». Он шел туда, и он стал тем, кем он стал. Вот на этом зиждилась его жизнь, и на этом... как бы и святость его созидалась.
Спасибо огромное за этот разговор. Дорогие друзья, светлый вечер на Радио Вера. И в этом часе с нами была Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Фёдоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидат биологических наук, писатель, биограф святителя Луки. Меня зовут Кира Аврентьева. От всей души вас благодарим, дорогая Екатерина Игоревна.
Спасибо.
Всего вам доброго.
Вам и вашим коллегам.
Светлый вечер. На радио «Вера».